Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах зависимости, и я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». Мы ответим на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Я хочу подчеркнуть, что задавая вопросы, вы помогаете нам сформулировать наиболее актуальные для обсуждения темы и с помощью профильных и квалифицированных специалистов, экспертов ответить на волнующие вас вопросы. Как и в предыдущих передачах, я перед тем, как объявить тему сегодняшней нашей беседы, хотел бы зачитать очередные советы из памятки для родителей, которая была разработана Управлением ФСКН России по городу Москве совместно с Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. В этой памятке содержится 7 разделов. Вот сегодня я зачитаю 9 советов родителям, которые позволят им не потерять контакт с подростком и удержать его от опасных экспериментов. Совет первый. Чаще беседуйте со своим ребенком на самые разные темы. Поощряйте его инициативу. Относитесь с уважением к его личности, лично-духовным потребностям. Помните, что забота – это не только создание материального благополучия, а любовь, не сиюминутное выполнение всех требований вашего ребенка. Не подменяйте эти понятия. Для вашего ребенка самым главным является время, проведенное с вами. А попытайтесь так организовать досуг ребенка, чтобы у него оставалось как можно меньше свободного времени. Посещение музеев, например, или театров, кружков, спортивных секций, музыкальных и художественных школ и тому подобное. Вникайте в дела ваших детей, в их увлечения. Не отдаляйтесь от ваших взрослеющих детей. Внимательно относитесь к любому возникающему у них вопросу. Помните, что вы родитель до тех пор, пока вы живы и жив ваш ребенок. Нельзя быть родителем до 14 или до 15 лет. Любите своего подростка безусловной любовью, а не за что-то. Например, за отличные оценки, хорошее поведение и так далее. Любите просто потому, что он рядом с вами. И последний совет. Будьте примером здорового образа жизни. И тогда ваши дети будут равняться на вас. Дорогие радиослушатели, сегодня мы продолжим беседу с заместителем главного врача по развитию Московского научного практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Андреем Викторовичем Новаковым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Викторович, мы с вами на предыдущей встрече говорили о реабилитации и постреабилитационной работе с лицами, употребляющими психоактивные вещества не в медицинских целях. Мы говорили о реабилитационном центре в Ступино, который совсем недавно открылся в этом году. И мы договорились, что продолжим нашу беседу, пригласив в студию одного из реабилитантов. Помните, да?
Все верно.
Вот. И сегодня у нас в гостях Максим. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Придется, Максим, вам отвечать на большое количество вопросов, которые у меня подготовлены. Но я думаю, что Андрей Викторович нам поможет еще, пользуясь случаем, проиллюстрирует, как организована работа в центре. То есть мы на живом примере, в принципе, вот, будем доводить информацию до радиослушателей. На предыдущей передаче у нас выступал Брюн Евгений Алексеевич. Вот, он тоже говорил об этом центре. И он подчеркнул, что вот этот центр – это заключительное звено во всей той работе, которую осуществляет наркология в Москве. Вот, то есть самодостаточное на государственном уровне, конфиденциально проводится высококвалифицированными специалистами соответствующая работа. Вот. Ну, понятно, что Максим сейчас проходит соответствующую, как это сказать,
программу.
Программу, да? Программу. Это не лечение, это программа.
Да.
В реабилитационном центре. Но, Максим, давайте сначала с вами познакомимся. Какие у вас увлечения вообще вот по жизни? Там, ну, может быть, музыка, спорт, книги там. Ну, вот расскажите, какие они были до того, как с вами вот приключилась вот эта беда. Беда под названием наркомания. И что сейчас вот вы чувствуете вот сегодня?
Я сейчас чувствую волнение. Ну, в общем, так, было все, имеется в виду в плане интересов. Началось все, естественно, ну, со спорта, так как я, ну, был мальчиком активным, и меня всегда, ну, привлекали спортивные виды спорта. Футбол, хоккей, это все было, ну, почти как бы там, в советское время было. Там были секции.
Это игровые в основном виды спорта?
Да, были, игровые, да? Виды спорта.
И у вас хорошие результаты были?
Ну, как бы, я не знаю, играл за район, допустим, в хоккей. Хороший это результат или нет, но это какой-то...
А это у вас была секция или это вот, вот типа как «Золотая шайба», там это дворовые команды, но ребята, которые здорово играют.
Вы вот... МРЭЛ, за район,
ага,
да.
За район.
За район, да, играли, за район. Но, как бы, я не знаю, как это получалось, но пропадал интерес. Чего-то не хватало. То есть я играл... Потом стало все реже и реже, затем секция закрылась, там, в советские времена, там, финансирование и так далее. Пошел в музыкальную школу. В музыкальной школе, ну, где-то около года три, наверное, около трех лет я проучился по классу трубы.
А почему трубу выбрали?
А вы знаете, а вот мне все равно, что было.
А, все равно?
Выбирать,
ну, да. Я знаю, что модно было гитара там, ну, фортепиано это очень сложно, там это сольфеджи надо учить. А, гитару взял, там 4 аккорда тебя в подъезде научили, и ты уже там можешь какие-то песни исполнять.
А я расскажу, приходил специальный человек в класс и говорит, вот, ребята, кто хочет заниматься, я первый помню, виолончель. Ну, конечно, я хочу виолончель. Мне все было. Я готов был за все. Я рыдал, просил купить мне виолончель. И, в общем-то, хотел.
А это в каком классе вы учились тогда?
Пятом.
Пятый класс.
Да, пятый класс.
Ну, это тогда еще, это советское время, пионером тогда были?
Естественно, да.
Да.
Угу. Вот. И как бы, ну, я хватался за все, по сути. Ну, хорошо, что благо там, ну, на виолончель мне все-таки отговорили, потому что, ну, и слава богу, наверное. Но на трубу я пошел, и у меня были результаты. Я помню, выступал, когда детей принимали в октябрята, я с трубой, в общем, какие-то там мелодии исполнял. Патриотически, соответственно.
Ну, вот мне кажется, на трубе тяжело научиться, но я, во всяком случае, пробовал это. Там... надо правильно выдыхать, там, губами, там, такое напряжение. Это не просто дуть, а издавать специальный какой-то звук, который резонирует уже в трубе, да?
Ну, это не просто, конечно.
Да, это не просто.
А на самом деле любой инструмент, это не просто.
Ну, мне кажется, барабан, наверное, проще всего.
Нет,
там.
Это заблуждение. Да. Это все очень сложно. Это нужно, ну, уметь делать. Ну, вот, как-то так. И, вы знаете, я начал курить в тот момент. Обычные сигареты. И мне уже не хватало дыхалки. Ну, я закуривался. И...
Параллельно же вы занимались, да, и спортом активно.
И спортом, да? И музыкой. Ну, в общем, одно стало мешать другому. И как бы, ну, пришлось и с трубой завязать.
А и... вы в семье один
были? Нет, у меня старший брат.
Старший брат. Намного он старше вас?
У меня 10 лет.
Ну, а вот старший брат как-то вот вмешивался в ваше становление?
Да, естественно.
То есть вы даже равнялись, наверное, на него там? Ну, как пример был для вас,
естественно, да? Конечно.
А родители полная семья?
Да, полная семья.
И отец, и мать?
И отец. Ну, сейчас отец умер, как бы. Но была, да, тогда, на тот момент была полная семья.
А вот скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, я вот в начале передачи зачитал 9 советов родителям. Согласны вот вы с этим или нет?
Да, знаете, согласен. Согласен. Просто я вот, вы читали, я это примерял на себя, и было бы здорово, если бы так происходило. Но я не уверен, как бы было точно, но...
Ну, такой, наверное, неприятный вопрос. Ну, как вот получилось так, что вот вы... попробовали то, что ограничено в обороте, скажем так. Если не хотите, можете не
отвечать. Нет, я скажу причину, по которой я начал... Вы знаете, наверное, ну, у меня начал это... Первый был алкоголь. Просто как бы еще это пионерские лагеря тогда существовали. Естественно, ну, я старался быть похожим, может быть, там, на ребят, которые старше меня. Меня оно как потянуло к людям, так, ну, чуть старше меня, там, мне казалось, вот они такие крутые, вот у них все так. А с ровесниками мне совершенно неинтересно было.
Он старше лет на 5, наверное, так?
Ну, да, приблизительно так, да.
Вот, в том возрасте это значительный такой, это такая разница в плане психологического такого контакта.
Да, и как бы я старался равняться, ну, там, я видел, что выпивают. Ну, почему тоже не попробовать? Ну, вот, собственно, и попробовал. И все пошло-поехало. Сначала как-то, ну, весело, нормально. Все здорово, никаких проблем. Смелый, отважный, самоуверенный. Ну, это все придавало сил. Я имею в виду алкоголь сначала.
А скажите, вот ребята вот от этого окружения, они тоже чем-то так вот активно интересовались там спортом, там музыкой там? Или вот вы так развивались и попали, то есть вам чего-то не хватало? Я так чувствую, то смотрю, вот вы, значит, физкультурой занимались, значит, пошли еще дополнительно музыкой заниматься, да? То есть вам постоянно чего-то не хватало. И не со своими сверстниками вы общались, вы опять же искали кого-то постарше. Вот. И вот, вот это стремление вот все время как-то самому вот продвигаться, быть таким вот особенным. Эти ребята, они чем-то увлекались?
Да. Да, вы знаете, ну и у них тоже получалось и спорт, и музыка, все было. И весело, веселье, беззаботность, это все чувствовалось. И как бы я не видел, чтобы алкоголь, допустим, мешал, или табак мешал им в их жизни. Ну и я тоже думал, что со мной ничего не может такого произойти. Все, ну, выпивают, ничего страшного.
Точно так же параллельно они тоже что-то употребляли.
И... Этого я, конечно, не знаю. Ну, имеете в виду наркотические средства?
Ну, вы в каком возрасте наркотическое средство попробовали первый раз?
После армии. Это было уже, армии. Да, это уже было после армии.
А вот что толкнуло вас на это? Вот, ну, смотрите, занимаетесь спортом. Армия, наверное, все-таки мозги немножко вправляет.
Ну, было, да.
Вот, ну, в свое время даже такая фраза была: армия — это школа мужества и воспитания молодого поколения. Да. Я даже в свое время, когда учился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище, у меня большой реферат был на эту тему. Вот, я там изучал это, я в это искренне верил, вот, и на сегодня я не разочаровался в том, что армия действительно закаляет, превращает из, скажем так, подростка, идет становление, превращается человек в мужчину.
Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, я закалялся тоже с помощью алкоголя в этой школе жизни. Не скажу, чтобы прям это было часто и там это, но это присутствовало в армейской жизни тоже. И это как бы помогало, какие-то неприятности, именно не на трезвую, а на хмельную голову, как-то проще все было решать проблемы.
А вы срочную службу служили?
Да, вот я про срочную говорю.
Это 2 года, в каких войсках?
Артиллерийские войска Таманской дивизии.
Ну, Таманская дивизия это такая знаменитая.
Механик-водитель бронемашин пехоты, ну там передвижной разведывательный пункт.
Угу. А Таманская дивизия, она танковая дивизия, да?
Ну, и там она дивизия, там и полк танковый,
да, и... Да. Ну, там и мотострелковое подразделение, да. Где же вы там находили алкоголь? То есть, самоволку, наверное,
бегали? Ну, естественно, да, ну, а как нет? Ну, не при командирах же это происходило, да? Как бы самоволка, только так.
Ну, это было так вот, такое, скажем, наверное, все-таки ребячество.
Ну, естественно, мне было 19-20 лет. Да,
зависимости такой, как таковой, не было. Я, кстати, совсем недавно ездил в Крым, большой форум, но меня пригласили, там проводились летние лагеря, реабилитационных лагерей, и, ну, там было очень здорово все организовано, там тех, кого приглашали, встречали. Меня встретил в аэропорту наркоман, ну, который сейчас в программе участвует, там у него уже ремиссия где-то на тот момент была 9 месяцев. Вот, ему такое ответственное поручение дали. Вот, он на своей машине меня встретил. Ну и пока ехали на место, вот, где был общий сбор, он так рассказал о себе. Ну, молодой человек, возраст у него где-то чуть за 30. Очень хорошая профессия. Работал в банке. Он был... там возглавлял целое подразделение, он юрист, он и экономист, но вот у него была слабость, алкогольная зависимость, очень сильная алкогольная зависимость, он это уже все осознавал, и я говорю, а как ты стал наркоманом? Он говорит, друзья посоветовали. Он говорит, вот клин клином вышибает, вот избавишься, вот попробуешь, и все, и тогда на алкоголь тянуть не будет. Он попробовал, и... в жесточайшую зависимость попал. Ну, там что-то у него несколько лет он мучился. Конечно, семью потерял, работу потерял, навыки растерял, жизненные навыки растерял. Очень много всего он потерял. Вот. И я у него спрашиваю, а почему такое решение принял-то, что нельзя было обратиться? А он говорит, а куда? Вот люди не знают, куда обращаться. Что такое телефон доверия? Что можно получить высокую квалифицированную консультацию, притом конфиденциально, анонимно можно получить. Я думаю, мы одной из передач подробно посвятим вот этой теме, чтобы вот до уважаемых радиослушателей довести эту информацию, чтобы ну, не повторяли вот такие ошибки людей, которые уже совершили. Ну, у вас уже, вы чувствовали, какая-то была алкогольная зависимость, да?
Вы знаете, вот так прям сказать, точно, что да, я прям зависим был от алкоголя? Нет, наверное, нет. Просто единственное, что я знал, что в каких-то сложных ситуациях жизненных алкоголь мне поможет. Uh-huh. Я становился раскрепощеннее, смелее, там, вот такими вещами. Как-то чувство страха притуплялось. И вот как-то с этого началось. А потом... вы знаете, пошла я, ну, я просто общался со многими ребятами, которые тоже зависимы, у каждого по-разному. Вот как вы рассказали, у вас там вот этот человек молодой, который вот именно клин-клином хотел вышибать. У меня это тоже было, но только немного позже. Я, наверное, все-таки начал наркотики употреблять. Такая эра пошла, ну, дискотек в свое время, вот, и... ну, я все равно, как бы, чтобы не боялся чувства одиночества. Ну, то есть, это для меня страшно было. И поэтому, ну, ребята и шли на дискотеку. И, как бы, мне тоже приходилось идти на дискотеку.
Максим, а скажите, пожалуйста, вот причина употребления. То есть, это как вот обязательно, то есть, ритуал, что вот принял и в таком состоянии туда. Или это необходимость, дискотека, они, как правило, ночные, это утомляет и... без особого психоактивного вещества, вот до конца дискотеки быть в тонусе и не уснуть там.
Да, это я даже сказал до конца третьего дня дискотеки.
Даже вот так? Ну, да. Ничего себе. Но это, представляете, какой это износ организма был. Я бы, честно говоря, вот эти все дискотеки, наверное, позакрывал бы. Они никакой пользы в плане духовно-нравственного воспитания. Даже они утомительны, скажем так. Я, вот, будучи еще, проходя службу в органах наркоконтроля, мы посещали не в целях развлечения, а в целях изучения и в рамках там определенных задач, которые работой поставлены. Был я на одной такой, очень, не буду называть, которая сгорела. Но на устах у всех такое название в Москве, там недалеко от Петровки была дискотека. Ну, там все сгорело, в конце концов, да. Но вот до 5 утра досидеть было очень тяжело. Но потом я был разбит где-то недели на две. У меня все валилось из рук, у меня перепуталось там ночь, день, там, ну, естественно, там достаточно серьезная нагрузка на работе, да, вот, и на фоне вот этой дискотеки я просто был разбит абсолютно, вот, так что я думаю, что эта развлекаловка, она ни к чему хорошему не приводит.
Да, закройте их, пожалуйста.
Надо референдум провести, если граждане большинством голосов проголосуют, то, наверное, их закроют.
Пусть будут только библиотеки и балеты.
Ну, хотя ко мне как-то обращались ребята, достаточно молодые, но у них уже состоялись семьи, у них дети есть, и они хотели вот предложить альтернативу вот тем дискотекам, которые существуют, такой с творческим подходом. То есть, если ты идешь на дискотеку, то ты должен обязательно быть в каком-то кругу, ну, типа как КВН, и вы готовите какие-то номера там. То есть, это вот, ну, как это, как художественная самодеятельность. Но она, в принципе, может тоже быть на высоком уровне, здорово, там, диск-жокей будет нормально. Если этот диск-жокей не распространяет наркотики, да, то, в принципе, нормально. Ну так, категорично закрывать, наверное, не будем.
Ну, конечно, есть же люди, которые отдыхают, но и не употребляют наркотики, да, такие же, да, тоже есть. Да. И поэтому из-за того, что там что-то происходит противозаконное, прям закрывать это может... Ну, это, наверное, головная боль правоохранительных органов. А где отдыхать нормальным людям? Ну, независимо.
Ну, не только правоохранительных органов. Вот у нас сейчас год культуры. Есть целое ведомство. Вот, пожалуйста. У меня, кстати, одна из передач, даже две передачи запланированы представителями органов исполнительной власти, которые трудятся в сфере культуры. У меня для них уже подготовлены вопросы. То есть, если культура в стране развивается в нужном направлении, грамотно, то, в принципе, и мы, потребители вот того продукта, который нам дают, мы тоже развиваемся, и жизнь становится интересна. Кстати, в библиотеке было очень интересно ходить. Я в свое время ходил в библиотеке просто почувствовать вот это состояние. Состояние науки, что вот просто в здание, в читальный зал приходишь, и вот даже запах вот этих бумаги, книжек, он уже вдохновлял меня. Вопрос следующий. Когда вы почувствовали, что надо обратиться за помощью?
Ну, я просто продолжу то, что говорил. Ну, после дискотечных вот этих веществ, да, у меня пошло такое плохое самочувствие. Я понимал, что я теряю силу. Ну, не было сил ни на работу, там, никуда идти. Я, ну, человек-то похож, ну, не был. И я вот тогда, клин-клин вышибает, как вы тогда сказали, появились наркотики другого плана. Более такие, как бы скажем, уличные, что ли. Это очень долгое время продолжалось.
Это время... А вы в это время уже работали где-то?
Да, я, вы знаете, я параллельно работал, я почти всегда работал. И одно дело, что недолго, как правило, не задерживался.
Но у вас какая-то специализация была, или вы вот хватались за что попало?
Ну, вообще была, да, специализация, конечно, да, была. Я занимался там в одной области. И, естественно, мне наркотики мешали работе. И, наверное, только потому, что как бы я понимал, что силы там покидают. Просто и денег нет, и силы покидают. Ну, это вечная нехватка всего и везде, и ужасные отношения с близкими. В общем, катастрофа. И я понимал, что надо что-то менять. Я ложился в больницу. Ну, обычное линейное отделение, там, как у нас, 19-я больница на Текстильщиках, на Болотниковской, 17-я.
Ну, обычно это где-то недели на две, да?
Три, да.
Андрей Викторович, у нас вот такие циклы лечения, они максимум Какой срок имеют?
Есть стандарт, о которых рассказывал Евгений Алексеевич, которые были приняты в рамках модернизации наркологической службы. Для алкоголиков это 21 день, а для наркозависимых 28 дней стационарного лечения.
И это не только в Москве, это, в принципе, по всей России у нас, да?
Да. И на усмотрение лечащего врача в дальнейшем срок может быть продлен в соответствии с, если существует какая-то потребность ликвидировать сопутствующее заболевание, либо есть какие-то осложнения, то может быть продлено. Но вот стандартно разработано, что до 28 дней необходимо наркозависимому проходить стационарную наркологическую помощь.
А что должен сделать вот рядовой гражданин, чтобы вот попасть вот на такой курс лечения?
Максим рассказал о том, что бывшие больницы 17-й, 19-й, их сейчас нет, и мы стараемся уходить от этих стандартов, потому что, по сути, ранее получалось так, что мы теряли пациентов вот во время передачи. Он был в 17-й больнице, следующий раз лег в 19-ю, и врач не знал, какая помощь оказывалась ранее, и не было такой единой базы. И на сегодняшний день завершена как раз выстроилась структурная цепочка, про которую вы говорили, и в которую вошел наш реабилитационный центр Ступинский. И мы объединили 3 стационара, 10 наркологических диспансеров бывших, и это все стало филиалами Московского научно-практического центра наркологии. Ведь пациенты, как правило, теряются в момент передачи от одного врача другому. Вся база накоплена, информационный анамнез болезни, он не передается. И приходится начинать, и можно многое упустить в дальнейшем. И необходимость это и возникла, и на сегодняшний день выстроена как раз эта система целая. Но после стационара как раз необходимо продолжить именно медико-социальную реабилитацию. А после этого необходимо попасть в здоровую среду. И вот эта здоровая среда обеспечивается амбулаторными программами, группами самопомощи и так далее. То есть этот цикл на самом деле рассчитан на длительное время, на очень длительное время. Если человек вот в таком состоянии, как Максим, у нас как раз... И о чем мы говорим, что болезнь уже развилась на тот момент, когда необходимо было оказание помощи.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости, я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект, подготовленный радио «Радонеж», Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакцией журнала «Нарконет». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. И сегодня мы продолжаем беседу о реабилитации и постреабилитационной работе с лицами, употребляющими психоактивные вещества не в медицинских целях. И помогает нам в этом Андрей Викторович Новаков и реабилитант Ступинского центра Максим. Но перед тем, как вот очередной вопрос Максиму задать, Андрей Викторович, вот, пожалуйста, вот как обратиться, какой, может быть, там телефон, там вот алгоритм расскажите еще.
Угу. Ну, обратиться можно в Московский научно-практический центр наркологии для жителей Москвы. и в случае возникшей необходимости можно приехать по адресу Люблинская, дом 37/1, непосредственно в приемное отделение, при себе необходимо иметь паспорт и полис медицинский. Соответственно, в круглосуточном режиме в приемном отделении могут оказать помощь. Также есть путь такой, когда человек может по месту жительства прийти в наркологический диспансер, ныне это филиалы нашего Московского научно-практического центра наркологии, обратиться по месту жительства к врачу. Как раз здесь про конфиденциальность информации и про вопрос постановки на учет может быть рассмотрен, и человек, который впервые обратился, может быть предложена абсолютно адекватная помощь в полном объеме, при этом без каких-либо последствий, я имею в виду наркологического учета. И в случае прохождения амбулаторной программы, которая подразумевает того, что человек может вечером приходить к психологу заниматься, который может быть так или иначе обращаться к специалисту и получать помощь квалифицированную. В случае того, что если вдруг этим невозможно ограничиться, также выписывается путевка врачом, который находится на участке, и происходит госпитализация в МНПЦ наркологии по адресу, которому я сказал, Люблинский дом 37/1. Также можно всегда получить помощь по телефону горячей линии. Я оставляю телефон нашего филиала номер 6 профилактики социально значимых заболеваний. Телефон 495-421-5555. На этом телефоне находятся психологи, специалисты по социальной работе, социальные работники, которые могут ответить на вопрос, связанный с госпитализацией и правилами обращения в то или иное учреждение, в любое структурное подразделение. Соответственно, задать вопрос можно и получить консультацию по телефону.
Спасибо. Максим, вот к вам вопрос. Работает алгоритм действий, который сейчас Андрей перечислил? Вы как-то же попали, наверное, вот точно так же вот по этим этапам прошли, и в результате вы сейчас реабилитант Ступинского центра, да?
Да, вы знаете, все точно, так оно и есть, и я считаю это тоже правильным. Единственное, что, понимаете, тут нужно желание, потому что, вот, допустим, я отличился в обычном линейном отделении, мне сняли физическую вот, ломку, так ее назовем. И все, потом у меня как бы начинается в голове полный бардак, что делать дальше. Естественно, мне не хочется там куда-то ехать, чем-то заниматься. То есть я боюсь этого, я боюсь неизвестности, что там будет. Это мне некомфортно в этом. Ну, что куда-то я поеду еще на длительный период, что такое. Я думаю, ну все, наверняка вот я как бы вылечился, я могу, я все сделаю сам. При этом я продолжаю пить лекарственные препараты, поддерживающие там сон, просто там аппетит, что-то еще, потому что все отсутствовало полностью. И я продолжал пить эти лекарства, думаю, что у меня все в порядке. И, ну, уже дома, имеется в виду, после больницы.
Но это было по назначению врача, да?
Да, ну, сначала да, это по назначению врача, но когда это нужно было от этого отказываться, я не мог от этого отказываться, потому что, ну, это ад какой-то наступал.
Паника.
Да, паника и непонимание вообще этой жизни, что делать дальше. Хотя в каждом, ну, то есть, где бы я ни лечился, всегда предлагается дальше программа реабилитации. Разных центров, допустим, любых, там приезжают люди и говорят, вот если хотите, попробуйте, вот, ну, и так далее. И как раз из программы 12 шаговой тоже люди приезжали. Ну, я не слышал, я не верил, и мне было как-то неинтересно. Я даже не хотел попробовать почему-то. То есть, как это, ну, на самом деле, стоило только попробовать, но этого не происходило. Я боялся остаться без вообще веществ, которые изменяют сознание, потому что я знал, что там употреблять нельзя вообще ничего. И поэтому так вот произошло то, что я постоянно ложился в больницу, выходил из больницы, опять ложился в больницу. И так бесконечно. Очень много лет это происходило. То есть, по сути, я жил в больнице.
А сколько вы в реабилитационном центре в Ступинском уже находите?
5 числа будет 5 месяцев.
И чем вы там занимаетесь?
Живу. Я, вы знаете, настолько вот, ну, необычно то, чем я занимаюсь для прошлого меня, того меня. Я не мог понять, как вообще это может помочь. Было полное непонимание, что происходит в этой программе, к чему это все. Но мне постоянно люди доказывали, что ну ты попробуй. Но только вот не надо каких-то выводов делать. Просто не понимаешь, ты пробуй, делай.
А какие люди?
А люди, ребята, консультанты, которые уже прошли, они давно в этой программе, ребята, которые занимаются, помогают таким же, как я, ребятам. И вот как бы вначале мне надо было просто делать тупо то, что говорят. По сути, там ничего сложного нет. Просто это настолько необычно и настолько непривычно, там много писать нужно. Читать. Ну, немного, но читать очень нужные книги.
А что вы пишете?
Пишем, мы анализируем свое состояние за день.
Это вот обязательно писать надо?
Вы знаете, да. Это по-любому нужно, потому что то, чем я на тех чувствах, на которых я употреблял наркотики, вот, допустим, там злость, непонимание, обида там, или что-то такое, вот, вы знаете, мне было уже, я знал, что вот происходит такая ситуация, да, я злюсь или что-то такое, обижаюсь на кого-то. Я знаю, что мне может помочь. Или страх. Я знаю тоже, что мне может помочь. То есть все, я знаю, что мне может помочь. У меня сейчас нету того, что мне может помочь, ну, в той жизни. И мне нужно с этим что-то делать, как-то работать с этим состоянием без той помощи. Мне нужна другая помощь. Мне нужно работать. Есть инструменты работы со своим состоянием, чтобы я не получил такое состояние. Я просто, у меня в памяти же это сидит, то, что мне может помочь. И чтобы я не прибегнул к этому, у меня есть другие инструменты, более такие. Они вроде непонятны на первый взгляд, но со временем уже приходит понимание, ну, для чего это нужно. И как это... На самом деле мне даже не важно, как это работает. Если это работает и помогает, значит, я готов этим заниматься. Мне появляется интерес.
Андрей Викторович, это вот каждый день такое должно быть, тренинг такой, осознание самого себя?
Да, это про осознанность, про самоанализ, вообще про наблюдение за собой, что происходит. И это очень важно, и этим занимаются на протяжении всего дня. И расписание центра построено так, что человек в разное утром прорабатывает свои состояния, связанные с психологическими аспектами, к вечеру самоанализ за весь день. То есть в течение дня существуют различные тренинги, связанные и с умением говорить «нет», так ассертивное поведение вырабатывается, и проработка срывов, потому что может быть эмоциональный срыв, и что с этим делать уже, когда недостаточно просто анализа с собой. То есть это целая программа, она достаточно успешно уже в течение 9 лет недавно отмечено было в 15-м отделении МНПЦ наркологии. И эта программа продолжает развитие и в загородном реабилитационном центре. Плюс существуют различные виды факультативов, как я их называю, то, что возможно делать на загородной территории. То есть не просто в отделении, а загородной территории. И Максим у нас является активным музыкантом, то есть он восстановил свои навыки.
Но он пока молчит об этом.
Ну, он, может быть, стесняется, мы его попросим рассказать и о нашей поездке в Липецк и наши кубки поспортивные, и вот как раз, что удалось факультативно заработать. Это, мне кажется, более так вот радиослушателям будет интересно, как навык был восстановлен благодаря вот этим механизмам, которые, ну, с первой стороны могут, с одной стороны, показаться непонятными, как может быть писанина, вот эта осознанность происходящего, вернуть навыки утраченные там или от которых произошел уход в спорте. Помните, мы начало разговора нашего, Максим играл на трубе, Максим был спортсменом и дворовой команды футбольной, достигал каких-то результатов. И на сегодняшний день, вот за 5 месяцев нам удалось достичь...
Все это возвращается.
Все это возвращается. Вот давайте мы Максима попросим рассказать, что удалось, в каких он факультативах наших сопутствующих участвует. И вот мне интересно...
Было так, ну, удивительно то, что как бы в этом реабилитационном центре есть такая штука, как арт-терапия. Ну, почему бы нет? Ну, я помню, что я там играл, ну, да, у меня была и гитара, в армии играл на бас-гитаре. У нас тоже был вокально-инструментальный ансамбль. Ну, почему бы не попробовать? И вы знаете, ну, вот столько лет, естественно, не сразу, но что-то пришло такое какое-то. Я начал вспоминать, как это играется, и так далее. Там, ну, хорошее оборудование, профессиональное. Не занимайся, не хочу. Но, естественно, чтобы это не отвлекало от главной задачи нахождения моего здесь, на реабилитационном центре. Это как такой вспомогательный инструмент тоже в выздоровлении на самом деле. Потому что если уделять творчеству тоже какое-то время, в день, там, в неделю, неважно, Это мне помогает, на самом деле. У нас там свой вокально-инструментальный ансамбль.
Вот я хотел спросить, у вас группа, да, там?
Да.
Ага. И из кого она состоит?
Вы знаете, постоянный состав 4 человека у нас.
То есть у вас гитара есть, ударная установка, наверное?
Единственная у нас электронная ударная установка.
Электронная ударная установка, гитара.
Еще? Электрогитара, полуакустическая гитара и бас-гитара.
Бас-гитара.
Но есть еще клавишные.
А трубу не забыли? Не, я не с шуткой спрашиваю.
Понял. На самом деле тут дело обстоит... Инструменты, я думаю, не проблема, да, Андрей Викторович?
Не, а сможете играть на трубе? Вот.
Да. Нет, наверное, уже нет. Ну, просто столько людей, ну, ребят-наркоманов, которые лежат в этом революционном центре, на самом деле там много талантливых людей, которые музыканты, там, и некоторые люди стихи пишут. Некоторые петь могут.
А у вас уже какие-то такие вот концерты были? Понятно, что вы репетируете, а вот так, чтобы кому-то вот показать, что,
да,
вы, что мы
были,
умеете?
Были концерты у нас были концерты в нашем центре, такой нормальный концерт был. А потом мы ездили, открывался реабилитационный центр в Липецкой области, и мы там выступали, это все. Аппаратуру сюда возилась, мы играли, выступали.
Репертуар какой у вас?
Но пока что такие кавер-версии известных рок-исполнителей.
Угу. Все-таки рок исполняете?
Ну да, все-таки рок. Но есть там, конечно, такие разные моменты. То есть мы можем какую-то поп-музыку сделать под рок-музыку. Ну, по-своему, допустим.
А вот песни советского периода, отечественные? Там уже шикарные, великолепные были произведения, очень много.
Высоцкий был в дне памяти.
А, да вы что?
Да.
И исполняли песни Высоцкого, да?
Да, да, да.
И читали стихи его, девушки читали стихи. Ровно в часовой концерт прошел.
Это в Ступино было, да?
Это было в Ступино, да. Было просто в конце рабочего дня. Мы пригласили местных жителей и пригласили всех, кто был на смене, выделили под это 1 час времени. И заведующая филиалом Елена Михайловна Мартынова сказала, что учитесь быть пунктуальными, как наши ребята. И было много стихов, было много музыки, были исполнены песни. И вот это как раз про наш, так сказать, советский период.
Так, если сопоставить, я помню, вы рассказывали, как жители были против, чтобы у вас там развивался этот реабилитационный центр. Вот. И потом осознание, что произошло через несколько месяцев, их приглашают на концерт, исполняют песни Высоцкого, читают стихи, и они видят, что как глубоко они заблуждались, они думали, что у них там беда будет, проблема, а оказывается, нормальные люди несут культуру в массы, скажем так, да? Вот. А если бы не этот реабилитационный центр, никакого бы концерта Высоцкого бы они бы и не услышали.
У нас еще был концерт «День города», «День Москвы», и за неделю ранее был «День Ступино» тоже, и мы такие на открытом воздухе, на площадке обязательно приглашаем нашу вокально-инструментальный ансамбль. У нас еще идет конкурс, как мы его будем называть. Максим, как в итоге у нас сейчас он называется?
Все в процессе, Андрей Викторович.
Да? Вот,
творческий такой процесс пока идет, да?
Да. То есть, на самом деле, много что сделано. Это вот уже, получается, 4-й день памяти Высоцкого, день Ступино, день города Москвы и выезд на открытие реабилитационного центра в Липецкую область.
График у вас вот спортивный. Я так понял, что какие-то... У вас есть футбольная команда?
Да, у нас есть футбольная команда.
Ну, какая? Полная? Вот 11 человек или мини-футбол, или большой футбол? Какая?
11 человек.
11 человек. Ну, вообще-то, я вот так в свое время занимался, ну, и так до сих пор иногда играю. Вообще, вот мини-футбол – это колоссальный, да и большой футбол – это колоссальные физические нагрузки. Это вот эти ускорения, там, пробежки. Это реакция должна быть, там, это голова должна работать, не просто ноги. И что у вас, вот чемпионаты проходят какие-то? Вот у вас есть команда, вы с кем-то должны играть, получается?
Да, мы с кем-то должны играть.
И с кем вы играете?
Вот у нас был более-менее такой официальный матч. Это с, как же называлась команда у ребят?
Вершина.
Вершина. Команда «Вершина». У нас было дебютное выступление. Мы играли, но там как бы это было больше похоже на мини-футбол.
А что это за команда за «Вершина»? Это чья?
Это команда одного неправительственного фонда, которые тоже были приглашены на открытие реабилитационного центра при поддержке Российской наркологической лиги, общественной общероссийской организации. И была там команда местного населения еще того поселка Добринки, где центр этот открылся.
То есть это уже три команды?
Да, и была команда Российской наркологической лиги, в которой было...
Четыре уже.
Да, и участвовал я, то есть я...
То есть уже реально три медали разыгрывали, золото, серебро и бронза.
Да, мы там
и четвертый неудачник был, да?
Да, да.
Так, и какой результат у вас получился?
Наша команда, Максим, который был вратарем, и после у него были травмы рук, и, в общем, вернувшись домой, наш медицинский персонал вокруг него сопереживающе... бегал и перевязывал его, и мази, и так далее. Вот. Мы победили в команде с этим негосударственным, некоммерческим центром, с которым мы играли. Значит, это первый наш кубок. Потом была сборная центра нашего и вершины. Сборная играла против Российской наркологической лиги, против нас. То есть мы выиграли. Вот, соответственно, кубок опять был наш.
Евгений Алексеевич не обиделся?
Нет, это как раз и выиграли, он же президент Российской наркологической лиги. Вот, то есть он получил...
Мы же не могли допустить, чтобы Евгений Алексеевич обиделся.
Как директор он получил кубок МНПЦ наркология, как президент Российской наркологической лиги. Вот. И, соответственно, местный еще у нас был волейбольный матч параллельно. Но я на самом деле хотел сказать вообще про командный дух, который вот царил на площадке, потому что у нас в футбол ребята играли только в рамках спортчаса, который у нас выделен после обеда. И, соответственно, вот в рамках этого спортчаса, насколько возможно, была тренировка, настолько они и были готовы. Но тут я, наверное, хотел сказать про дух единства, который вот царил в тот момент, когда мы приехали туда после тяжелого переезда. И наш первый такой, сказать, вот когда мы покинули центр. И те ребята, которые приехали, они были гораздо больше подготовлены. То есть они тренировались. Они были недалеко, там, в этом же городе жили, для них это было несложно приехать. И, тем не менее, победа была за нами, потому что мы вот были объединены идеей, мы друг друга поддерживали, мы много как-то про вот этот дух соревновательный, дух единства и соперничества, и вот он нам помог.
2-0, кстати.
Ну, поздравляю вас.
Спасибо.
А, Максим, вот хотел тебе задать такой вопрос. Я вот когда был в этом центре на экскурсии, то есть, ну, ознакомительный такой был вояж, я видел там достаточно много аппаратуры для физиотерапевтических процедур. Вы как житель этого центра, вот как пользователь, можете сказать, что вот работает и чем вы пользуетесь, вот какими услугами там?
Да, конечно, очень много там чего есть, на самом деле, из вот таких медицинских, там стоматолог, физиотерапевт, просто терапевт, полно врачей, все, то есть любая какая-то проблема со здоровьем, это все решаемо, причем моментально, то есть тут только, ну, только здоровым быть, и все. Если что-то такое, обязательно помогут, и это все есть, и постоянно дежурит врач, как бы постоянный присмотр.
Ну, вообще, вот такая для вас жизнь стала очень интересная теперь.
Ну, конечно, во-первых, у меня такого никогда не было. Того момента, когда я трезвый, играю в футбол с бас-гитарой. Ну, как-то так.
А, Андрей Викторович, а вот сколько еще Максиму находиться?
У нас есть как раз индивидуальная программа, которая предусматривает длительное нахождение, но мы можем так или иначе менять, добавлять время нахождения в программе, либо прерывать пораньше и переводить на более облегченное прохождение медико-социальной реабилитации процесса. Вот Максим 5 месяцев, соответственно, через месяц, он, ну, по стандарту полгода он находится в нашем лечебном корпусе. Далее он переходит в так называемый дом на полпути, когда человек уже не находится в стенах и избавляется от госпитализма, и постепенно переходит в социум, но не резко попадает в токсическую среду, в агрессивный социум, а постепенно. И вот для этого существует вот этот дом на полпути, он такой ночной стационар, больше скажем, когда человек ночует у нас, ужинает, завтракает утром, вечером ему предусмотрена помощь психотерапевтическая, группа самопомощи посещает. А днем он занят тем, что устраивается на работу и таким образом восстанавливает какие-то социальные навыки. Вот Максим переходит через месяц в эту программу.
Ну, Максим, мне только хочется пожелать вам, чтобы у вас все складывалось великолепно, и чтобы та профессия, которой вы будете заниматься, то род деятельности, он помогал вам, приносил удовольствие, и вы как специалист можете, человек, который прошел вот такие этапы в жизни, можете помогать людям, которые только поступают вот в этот реабилитационный центр. То есть, мне кажется, вот ваша поддержка, ваши советы, они такие могут быть очень значительны. Так да, что конечно. Я вам желаю только всего-всего хорошего.
Спасибо.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Сегодня мы говорили о реабилитации и постреабилитационной работе с лицами, употребляющими психоактивные вещества не в медицинских целях. И я напомню, что в беседе принимали участие заместитель главного врача по развитию Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Викторович Новаков и реабилитант Ступинского центра Максим. И я ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Задавать свои вопросы, я напомню, вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
делами, встречами, друзьями новый день. Подарок, если мир твой ярок, стань сильней. Делами, встречами, друзьями.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство «Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!